Добрый день, уважаемые братья и сестры, в эфире «Радио Воскресение», программа «Неугасимая свеча памяти». Это цикл радиопередач, который посвящен Вознесенскому архиерейскому подворью города Екатеринбурга. И узнавать об истории храма, о проектах при подворье нам будет помогать Оксана Юрьевна Слуднова, кандидат социологических наук, гид-экскурсовод, краевед. Здравствуйте!
Здравствуйте, Виктория! Здравствуйте, дорогие радиослушатели! Слушатели, уважаемые собратья и братья и сестры. Очень рада и очень дорожу этой возможности через микрофон донести до вас драгоценные страницы истории разных периодов нашей дорогой, горячо любимой Вознесенки.
Оксана Юрьевна, от вас поступило предложение назвать радиоцикл «Неугасимая свеча памяти». Почему?
Свеча, потому что очень часто наш храм на горе, такой голубой и белый, с такими золотыми куполами, напоминает свечу. Действительно, правда, он такой высокий, колокольня его такая стройная, а купол его очень напоминающий пламя свечи, золотится в солнечные дни в яве, а в несолнечные дни в наших сердцах, в наших душах. А неугасимая, потому что, несмотря ни на какие волны войн, революций, нестроений, смут, всевозможных перипетий, все эти волны разбились о скалу Вознесенской горки, о подножие храма Вознесения Господня, и свечу загасить не дали.
Да, храм действует и расцветает.
Именно так.
Сегодня предлагаю такую тему: благотворители, благодетели, или по-научному, как это сказать, ктиторы храма Вознесения Господня. Вы уже рассказывали о том, что благодаря им содержался и храм, и воскресная школа, и ясный садик при храме. Кем являлись эти люди?
Ну, тема ктиторства Вознесенки – это отдельная большая строка, я бы сказала, даже страница, или даже книга, которая, возможно, когда-то найдет свой путь к читателю, к почитателю истории Вознесенки и города. Потому что небольшое количество людей, но богатейших людей Екатеринбурга на всей, как говорится, основательности считали себя главными благодетелями нашего храма. Все, что у них есть и было ценного, дорогого, светлого, возвышенного, чем бы они хотели благоукрасить храм, вот это все они приносили в наш храм. И горько осознавать тот факт, что 2 мая 1922 года, согласно вышедшему незадолго до этого указу советской власти центральной, по распоряжению Свердловского городского совета к нам прибыло на Вознесенку 2 подводы, и прибыли участники совета, которые были уполномочены все богатства, принесенные ктиторами, забрать. О чем идет речь? Были сняты все серебряные колокола, их было 8. Только один из этих колоколов сохранился, он находился в оперном театре, и в 92-м году был возвращен театром. Сейчас он водружен на правую северную колокольню храма на Крови, поскольку он свидетель мученичества царской семьи, и звоны вознесенских серебряных колоколов в 18-м году, они описаны различными членами семейства, писал о них много царь Николай, писал Александра Федоровна, писал в многочисленных своих письмах Евгений Боткин, доктор страстотерпец. Поэтому вот было принято решение этот бывший вознесенский, потом оперного театра, серебряный колокол водрузить на храм на Крови. У нас сейчас на Вознесенке колокола не серебряные, тоже пожертвованные ктиторами уже современными 90-х, 2000-х годов. Были сняты все ризы. Ризы были богатые. У нас 11 чудотворных икон, и есть мироточивые образы в ризах, поэтому золото, платина, серебро, содержащие ризы. 30 диамантов было вынуто из разных икон. И все, что было богослужебная утварь, содержащая золото, также была изъята до последнего фитиля и до дискоса последнего из всех 6 пределов храма.
Что такое диамант?
Диаманты – это, говоря современным языком, бриллианты.
Очень... То есть камни дорогие.
Да, это та огранка, та благоукрасительная часть, которую жертвовали ктиторы и благодетели, украшая иконы, но их забрала советская власть.
Очень вот много, власть. Вот вы перечислили, это прямо вот и серебро, и золото, и камни, да, то есть да. Все просто-напросто.
Все было унесено, увезено, У нас нет сейчас возможности говорить фактологически, с цифрами и фактами, о последующей судьбе этих богатств, но нужно осознавать, что это все было принесено не просто за долгие годы, за долгие столетия, ведь храму более 230 лет, а людьми могущественными, обладавшими в то время правами на эти богатства, и они это все несли в храм для украшения Божьего дома, для радости прихожан, для освящения святости места. А вот советская власть все это забирает. И начиная со 2 мая 1922 года храм является собой, конечно, гораздо менее благолепное и сиятельное такое явление. Например, такими замечательными камнерезами, Липинами, Хомутовыми, Бояршинами были изготовлены в различное время на престольные кресты из яшмы, топазов, рубинов. Мы имеем только словесное описание, не сохранилось цветного изображения этого одного напрестольного креста, который был изготовлен к 900-летию крещения Руси в 1888 году. Вот. Он пропал вместе с этими двумя подводами, этот крест. Например, мы знаем о том, что диамантов, изъятых из различных образов, было 30. Мы знаем, что общий вес в пудах был более 30 пудов серебра только. Вот такая фактология нам известна, и мы ее оставляем как единственную нам известную цифренную, да, выразительную часть, но это очень много. Поэтому ктиторы – это не пустой звук, это действительно настоящие патриоты, благоукрасители Вознесенки, которые все отдавали от себя в Дом Божий, а потом все это исчезло на необъятных просторах Урала-Сибирского разгула революции. И вот сейчас, конечно…
Иконы тоже изымали, в которых было золото, то есть позолоченные?
Мне, к сожалению, очень затруднительно ответить вам на этот вопрос об изъятии икон. Я знаю об изъятии риз. Ризы, поставцы, то есть обрамление икон, да, все, что было из металла, золото, серебро, платина, сочетание драгоценных материалов, их было много, потому что 30 с лишним пудов серебра, это нужно набрать вообще на самом деле. Ну, видимо, с учетом колоколов эта цифра приводится. Вот, потому что колокола все-таки имеют наиболее значительный вес. Так что вот такая у нас есть информация в настоящее время. И, конечно, сейчас храм благоукрашается, ведутся росписи, особенно росписи последнего времени поражают своей золотоносностью, светом, великолепием. Как раз вот, если речь вести о пределе Вознесения Господня наверху, на 6-м этаже. Почему я говорю 6-м? Потому что мы с вами, когда проходили с экскурсией, то я озвучила, какие есть полуэтажи. И вот с учетом полуэтажей и цокольного этажа, Вознесенский предел как раз на 6-м этаже, просто по арифметическому счету так получается. Вот. И там сейчас, конечно, проведена большая работа. Спасибо тоже нашим благодетелям, спасибо нашему владыке Евгению, потому что мы можем молиться на, как это принято считать, да, вот храмовая живопись настенная, это Евангелие. В росписи Евангелия, в живописи мы имеем свое новое Евангелие, потому что там в большом количестве представлены образы царственных страстотерпцев, всех несчастных страдальцев, которые не покинули друг друга в эту страшную годину и в эту страшную минуту. Вот. Но также и сохраняются древние росписи, которые описаны описью 1800-1803 годов. И я все время цитирую во время экскурсии отнесение из одной из таких вот цитат по поводу росписи купола именно в Вознесенском пределе. Там изображен Господь Бог Саваоф, и звучит это так: изображен да Господь, да Бог, да Саваоф, да со двумя ангелы, живописи хорошей, не полинялой. Справедливости ради надо сказать, что действительно цвет яркий, не полинялый однозначно. И вот когда цитируешь экскурсантам, чье сердце очень расположено к храму, к его истории, они начинают умиляться, улыбаться, слушая такую цитату, потому что она тоже очень красноречиво говорит о том, как описывающие эту опись в 1800-1803 годах, как они относились к своей росписи, к своему достоянию, к своему убранству любимого храма. То есть такое отношение, ну, однозначно не казенное. Ну а сейчас более подробно хотелось бы остановиться на имени Антония Адамовича Шанцилла. По его фамилии вы понимаете, что это был человек прибалтийского происхождения. И действительно, он рос и воспитывался в Горы-Горецкой сельскохозяйственной школе. Привезен он был в Екатеринбург городскими головами Поклевскими Козел, которые... члены этой семьи три раза были городскими головами в городе Екатеринбурге. Вот, путешествуя по своей прежней родине в прибалтийских землях, кто-то из Поклевских Козел привез к нам этого талантливого пивовара. О его судьбе личной, о его семье, детях, супруге нам документально неизвестно. Ничего мы знаем только, что он 16 раз переизбирался в старосты храма, то есть значительный период своей жизни он провел на старостатстве храма. Если мы с вами откроем устав, каков должен быть человек, мужчина, муж, которого можно было бы при сочетании всех подходящих условий сделать старостой храма, избрать на старостатство, требования очень высокие и к внешнему виду, и к образу жизни, и к трезвости, и к честности. То есть, видимо, если Антоний Адамович столько раз, а каждый раз избрание было по 3 года, 16 раз на 3 года мы с вами легко умножим, получаем и приличную сумму лет. Вот, значит, это был совершенно выдающийся человек, если столько раз храмовая община не желала заменить старосту.
А не переизбирался.
Да, да, не переизбирался. И оставляли его для того, чтобы он дальше продолжал свои работы по сохранению, благоукрашению, окормлению, воскормлению. Почему воскормлению? Потому что известно, что он жертвовал порядка 800-900 рублей каждый год. Это была сумма, достаточная для покрытия всей жизнедеятельности воскресной школы. И это были очень большие. Сравнить можно, допустим, эту сумму со строительством парадного крыльца в храме Вознесения Господня. Парадное крыльцо тоже потребовало примерно 800 рублей. И строилось оно в период с 1902 года, когда известно, что приехал ирбитский епископ Владимир и сказал, какой чудесный дворцового вида храм, это я сейчас цитирую, и почему же у него нет главного крыльца. Крыльцо было, но оно не соответствовало тому, которое было запланировано при строительстве каменного храма, достали чертежи, увидели, что да, действительно, крыльцо исполнено не в полную силу, и вот для того, чтобы построить то крыльцо, по ступеням которого столькие годы мы с вами ходим, и это исторические ступени, вот именно оно возникло уже по настоянию епископа Владимира. Был он зимою 902 года, в зимнее время строить такие каменные постройки было невозможно по погодным и природным условиям. И в описи 1905 года уже крыльцо фигурирует. Соответственно, было два лета для постройки. Это лето 903 и 904 годов, а Антоний Адамович Шанцилла ушел на покой в 903 году. Поэтому мы предполагаем, раз он явился и постройщиком, лично свои деньги отдал, только собственные средства на вот эту каменную ограду. К сожалению, железо этой ограды уже несколько раз было поменено, то есть железо не историческое, не Шанцилла, купленное и установленное. А вот камни при ограде, сама каменная ограда, а также во всю длину, мы знаем с вами, да, вот эта интересная рустикальная из камня дикого сложенная стена, которая является собой еще и складские и мастеровые помещения, такое длинное-длинное пространство на каменном поду, это тоже все выстроено было на его собственные личные средства. Антоний Адамович Шанцилла постарался. Парные каменные коновязи установлены были, потому что еще не было главного крыльца, были два въезда менее парадные, и возле них сохранились то уникальный такой комплекс парных двух въездов с каменными коновязями. У нас в городе такого по полноте именно парного комплекса нет в исторических зданиях. Но вот мы такое богатство имеем, и приходится рассказывать нашим прихожанам, нашим гостям и туристам, паломникам, о том, почему одна коновязь, такая тумбообразная, непосредственно прилегает к стене ограды, а другая отстоит от стены. Для чего? Почему такое расстояние вымерено? Что это? Вот. Сейчас уже мы не пользуемся гужевым транспортом, а тогда какой-нибудь епископ приезжал, и его парадная повозка останавливалась и упиралась в коновязь, в тумбу эту каменную, которая прилегает к стене. А, собственно, шлёвочка коновязи, ведь животное, конь или несколько лошадей, они же живые, они не могут стоять как вкопанные, они же переступают. Чтобы дать свободу движения, но при этом, чтобы кони не уволокли саму повозку, для этого делается дистанция. И вторая коновязь отстоит от стены, чтобы можно было петлю на нее зацепить, на которой кони ходят. Вот, имеют свободу движения. Вот это мы все описываем нашим гостям, потому что представить это себе в современных условиях довольно сложно. Вот такой парный, прекрасный коновязный комплекс сохранился. Ну а центральное крыльцо было однозначно достроено уже летом 1904 года. И с той поры оно было сверху украшено плитами из змеевика уральского. Вот, это уже в 90-е годы, в позднейший период произошло, ну, а так вот основное убранство крыльца, его устройство, оно существует более 100 лет с момента постройки, финансирования этой постройки главного старосты Антония Адамовича Шанцилла. Постройка каменных кладовых и полностью всей ограды каменно-железной была осуществлена в период 1900-1901 года. Все на его личные собственные деньги. Он владел подаренной ему в личное использование Поклевским и Козел знаменитой пивоваренной фабрикой. Почему я говорю слово «знаменитой»? Потому что мы сейчас, прогуливаясь в пересечении улиц Шарташской и Мамино-Сибиряка, мы видим эту фабрику, большая часть ее сохранена, она такого интересного кирпичного состава, часть кирпичей рыжие, часть кирпичей красные, яркая, интересная, на ней табличка установлена, она ограждена, эта фабрика, на ней написано, что это образчик промышленной пивоваренной архитектуры, принадлежала Шанцилла, ну и так далее. Вот. И сейчас наши градостроители думают о том, какой объект превратить эти стены, но в свое время пивоваренная фабрика при грамотном управлении таким талантливым пивоваром, как Антоний Адамович Шанцилла, она давала хорошую прибыль. Первые 4 года, нам известно, он управлял фабрикой сам занимался пивоваренным делом, а последние 6 отдал откупщикам, сейчас бы мы сказали, отдал на аутсорсинг. Вот. Но доходы имел и сверхприбыли такие, что все их и тратил на содержание, ремонт и благоукрашение вот именно Вознесенского храма. Вот такая уникальная судьба. И в благодарность за то, что ему была дана возможность выбиться в люди и быть не просто хуторным талантливым поселянином, пивоваром маленького какого-нибудь заведения, там, горы Горецкой школе, в благодарность за то, что он приехал и образованным, и профессиональным стал здесь, в городе Екатеринбурге, он очень много тратил средств на содержание детского вознесенского церковного образования.
Как раньше жертвовали? От души щедро? То есть не просто там, да, что-то разово, а постоянно? То есть это, наверное, все-таки был другой менталитет, более церковный, что ли? Как это назвать?
Ну вот, что касается непосредственно личности, ведь это всегда личное решение. Личности Антония Адамовича Шанцилла, при учете того, что мы не знаем о его семейном статусе, и нам неизвестно, было ли у него свое семейство и дети свои, которым он мог уделять внимание, усилия, заниматься ими. Вот такая всепожертвенность, да, когда он все, что у него было, большие доли прибыли отдавал на то, чтобы учились многие детки. Из простых ведь семей, простого звания дети ходили в воскресную школу. Туда не ходили дети священно-церковнослужителей, потому что они воспитывались дома. Им по сословному признаку предписывалось получать те знания, которые были необходимы для дальнейшей учебы в уже духовных учебных заведениях. Не ходили и дети магнатов, промышленников, да? В воскресную школу ходили дети кого? Слободчан, мельковских, дети простых работников из разных артели, из разных мастерских, из разных заводов. Вот, поэтому очень интересна, например, история продолжения детского образования в стенах Вознесенской школы уже в советский период. Дело в том, что храм был закрыт в 1926 году. Обстоятельства его закрытия были довольно драматичные. За владение, так сказать, стенами храма, за возможность служить в нем боролась три общины. Боролась община прежняя, оставшаяся верной патриарху Тихону. Боролась община обновленцев Сергиан. Это я сейчас говорю теми словами, которыми было принято говорить в те поры, в 20-е годы 20 века, и те слова, которые остались у нас на письме, в различных письменных документах, источниках. И возник еще третий фактор влияния, знаменитый епископ Григорий Яцковский, который был не просто обновленец сергианин, но он еще являл собой отдельную платформу, отдельную политическую, религиозную позицию. Вот, и вот три группы верующих, они между собой боролись. К сожалению, не благочестно это была борьба, потому что были осуществлены многочисленные и анонимные, и массово подписанные подписные листы, такие подметные письма советской власти на общину верную патриарху Тихону, и речь шла о том, что там незаконно, неизвестно куда, используются аршины церковного сукна, используется утварь, оставшаяся несчастная там по количеству и качеству. Вот все эти письма, они привели к тому, что была произведена подробная ревизия, прям неделя за неделей. Ходили ревизионеры, комиссия ходила и осматривала имущество храма, пересчитывала все в кладовых, в общем, составлялись описи и документы, и в конце концов было принято решение, такое сакраментальное, так не доставайся же ты никому. И храм был закрыт, в нем открыли сразу же, в конце лета храм закрывается, в сентябре уже открывается школа. Школа сначала была внизу, в втором этаже, или в известном нам пределе Рождества Пресвятой Богородицы и пределе Митрофания Воронежского и Благовещения Пресвятой Богородицы. Вот эти три нижних предела, они были задействованы на теплую школу. Почему на теплую? Потому что эти пределы отапливались очень хорошо. Отопительная система была внизу, в цокольном этаже, и она являла собой котловой тип отопления. По трубам, находящимся в простенках храма, тепло от котлов, находящихся в цокольном этаже, поступало и обогревало большие пространства и вот такие массивы каменных стен. Вот. Ну а, соответственно, уже верхние этажи, они были менее хорошо обогреваемые, более прохладные. Поэтому во вторых этажах, там, где мы сейчас знаем предел пророка Божия Илии, Казанской иконы Божией Матери, собственно, Вознесения Господня, там находилась школа-семилетка для ребят подросткового возраста от 5 по 7 класс. А в алтаре предела Благовещения Пресвятой Богородицы сделали пионерский клуб. Там по стенам висели горные барабаны, располагались портреты коммунистических вождей, Третьего интернационала, Ленина, Маркса, Энгельса, Сталина, Клары Цеткин и так далее. Вот сейчас предел Благовещения Господня являет собой чистую, белую, прекрасную атмосферу, пространство. И вот мы когда заходим туда, это у нас крестильный храм, там осуществляется крещение в том числе и младенчиков, и маленьких деток, то вот эта атмосфера детства, она царит в пределе Благовещения. Там и стульчики, и столы детские прекрасные. Вот, чтобы ребятишки там с пользой, с толком проводили время, пока их старшие близкие молятся на литургии, на воскресные или на праздничные. То есть вот эта атмосфера уникальная, детство, она сохраняется. Как ни странно, как ни удивительно, но в разных ипостасях и являет собой нижний этаж особенно. Место средоточия детских голосов и детской энергии, детского движения. А в алтаре храма Рождества, предела Рождества Пресвятой Богородицы, там находился кабинет директора и завучи. Там, где сейчас предел Митрофания Воронежского уступил место лавке церковной, там был большой класс. У нас сохранились фотографии документально. Ну, а в вестибюле располагалась раздевалка, гардероб. И там, где сейчас находится охрана храма, и слева, и справа были установлены длинные вешалки, на крючке которых дети свои пальто, свои шубы в зимние холодные времена оставляли, чтобы пойти учиться. И вот для периода 1926-1941 года, а школы были закрыты в 1941 году в связи с тем, что началась Великая Отечественная война, и храм, как особо укрепленный, уже был переведен в другой статус. В нем было принято решение разместить стратегического значения для города Свердловска пищевые кладовые, как раз в тех самых каменных, на каменном поду, кладовых Шанцила. Вот такой промысел Божий, да, пивовар, знаток растениеводства, агрикультуры Шанцила построил кладовые, которые через 41 год сыграли свою роль в том, чтобы кормить город и хранить там стратегические запасы. Удивительно, да? Но это, кроме как промыслом Божьим, это невозможно.
Нельзя никак назвать.
Да, другого более крепкого. Вот не нашлось другого места наиболее такого крепкого, надежного. И мы с вами, конечно, поговорим о храме периода 1941-47 годов. Поговорим обязательно в следующей нашей передаче.
Напомню, дорогие друзья, в эфире «Радио Воскресенье» прозвучала программа «Неугасимая свеча памяти». Это цикл радиовстреч с экскурсоводом, с гидом, кандидатом социологических наук, краеведом Оксаной Юрьевной Слудновой. Оксана Юрьевна нам рассказывает об истории Вознесенского храма города Екатеринбурга. Спасибо вам за это.
Вам спасибо, Виктория, что вы дали такую возможность исполнить мою мечту, слуги покорной вашей, и всех тех наших многочисленных помощников и соратников, повлиявших на создание материала, на выявление тонких, иногда не сразу и нелегко выявляемых фактах, датах, именах, связанных с удивительно насыщенной, яркой жизнью храма Вознесения Господня, его прихода, клира и мира. И эта возможность для меня просто бесценна. Одна из самых заветных мечт, да, или лучше правильнее сказать, одна из самых заветных целей и задач и краеведа-любителя, и историка, и экскурсовода, и тем более человека, который в научной стезе подвизуется, это донести свой изысканный, проанализированный и оформленный правильно, и правильно выводы сделанные, чтобы были вот этот материал, донести до публики. Обязательно нужно, чтобы наши дорогие горожане, наши сограждане, наши единоверцы, да чтобы все, и клир, и мир, чтобы все знали о том, какая у нас потрясающая, удивительная история храма Вознесения Господня ныне Вознесенского архиерейского подворья в самом центре столицы, бывшей матушки Сибири, ныне Среднего Урала, город Екатеринбург.
Слава Богу за все.
Конец и Богу слава.
А с вами была Виктория Кауган. До новых встреч на волнах православного радио Воскресения.
До свидания.